«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире «Эхо Москвы» очередная программа из цикла «Цена победы». У микрофона Виталий Дымарский. А с нами на проводе уже хорошо знакомый вам доктор исторических наук Фред Фирсов, напомню, находящийся сейчас в Соединенных Штатах. И с ним мы продолжаем сериал, можно так сказать, под названием «Коминтерн в годы войны». Сегодня уже получается у нас третья передача из этой серии, серии внутри нашего цикла. И сегодня мы будем говорить, во-первых, о разведдеятельности Коминтерна, о связи Коминтерна со структурами спецслужб Советского Союза, в первую очередь, естественно, в годы войны. И дойдем, видимо, до мая 43-го года. Получается так, что в эти дни у нас получился такой юбилей, юбилей роспуска Коминтерна. В мае 43-го года Коминтерн был распущен. Здравствуйте, Фред.
Добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте. У вас, наверное, доброе утро,
да,
тем не менее. Ну что, тогда мы продолжаем наш разговор о Коминтерне, продолжаем говорить о том, о чем мы уже говорили в течение двух программ. Ну, сегодня такая, может быть, самая детективная, что ли, часть наших бесед – это разведдеятельность Коминтерна. Когда говорят о разведдеятельности Коминтерна, если вообще об этом говорят, то в первую очередь вспоминают, ну, наверное, самый известный эпизод Второй мировой войны, связанный с разведсетью, установленной в Западной Европе, это «Красная капелла». Вот, на ваш взгляд, во-первых, это действительно ли самая крупная сеть, которая работала в том числе и с помощью Коминтерна и компартий местных в те годы, или роль «Красной капеллы» немного преувеличена?
Ну, вы знаете, прежде всего я хочу сказать, что я не специалист по истории советской разведки. Вот. Я, так сказать, рассматриваю это все под углом зрения истории Коминтерна.
Угу.
Конечно, Коминтерн в деятельности этой организации на самом заключительном ее этапе, уже тогда, когда, собственно, почти все члены этой организации были арестованы, и гестапо, немецкая контрразведка пыталась развернуть радиоигру против Москвы, Коминтерн сыграл очень важную роль в том, что эта радиоигра немцев была расстроена.
Но вот насколько
поражение. На более ранней стадии это была чисто разведывательная деятельность. Коминтерн, в общем, если оказывал какую-то помощь только кадрами, но непосредственно в самой работе этой организации не участвовал. Кстати, я хочу сказать, «Красная капелла» в литературе, так сказать, название прилипло этой разведывательной сети Треппера. Но исторически это не совсем точно, потому что этот термин относился первоначально как раз к зондеркоманде, которая охотилась за советскими разведчиками. А потом это уже в литературе уже стало применяться, собственно, к организации Треппера.
Но, тем не менее, вы знаете, вот насколько я там, ну, не то чтобы изучал, но, во всяком случае, читал несколько книг о «Красной капелле», у меня создалось такое впечатление, что вот в саму эту сеть были вовлечены люди, европейцы, кстати говоря, в том числе и немцы, которые даже порой не знали, что они работали на советскую разведку. И среди этих людей было очень много коммунистов, которые готовы были помогать вот этой сети, может быть, даже не зная, что это огромная сеть, и не знали ее названия, готовы были помочь исключительно на основе своих антифашистских взглядов, но не просоветских или прокоммунистических.
Это абсолютно верно. Вот, надо сказать, что уже в 30-е годы советская разведка, насколько я себе представляю по документам, несколько изменила свои методы вербовки, методы подбора своих, так сказать, клиентов и черпала кадры не только среди коммунистов, что было особенно в начале 20-х годов, когда только возникала советская разведка и возник Коминтерн, но и в других средах. И особенно это усилилось уже в годы борьбы с фашизмом непосредственно, когда демократически настроенные интеллигенции, другие слои населения уже, так сказать, шли на сотрудничество со всеми антигитлеровскими силами. И действительно, в составе той организации, которую мы уже традиционно называем «Красные Капалы», были самые различные составные части, в том числе и те люди, которые полагали, что они работают на английскую разведку, кто никакого представления не имел о том, на кого они конкретно работают, но активно участвовал в антигитлерской борьбе. Это относилось и к Германии, да и не только к Германии.
Фред, ну теперь вопрос уже непосредственно о Коминтерне. В какой степени руководство Коминтерна и лично товарищ Димитров были столь завязаны вот на всю деятельность советской разведки в годы войны? Были ли они в курсе того, что делала советская разведка, ну, хотя бы с той точки зрения, чтобы оказать там ей некую помощь, да, по своим каналам? И, кстати говоря, получал ли тот же Димитров, скажем, да, донесения советской разведки? Получал ли он так же, как руководство Советского Союза? Здесь ведь речь еще идет и о степени доверия к Димитрову и вообще к Коминтерну.
Да. Вы знаете, так сказать, это очень большая история, начавшаяся еще с первых лет существования Коминтерна, когда...
Я напомню, кстати говоря, что он был создан в 19-м году.
Да. Его служба связи, она первоначально называлась по-другому, участвовала в разведных действиях советской разведки. Но в годы войны это сотрудничество приняло самые активные формы. Я бы сказал, что разведку Коминтерна, вот эту сторону деятельности Коминтерна, можно смело относить к третьей разведывательной службе Советского Союза, наряду с общеполитической внешней разведкой НКВД, наряду с военной разведкой, то, что мы теперь называем ГРУ, и разведная сеть Коминтерна играла такую же роль и в смысле сбора информации, в смысле организации, так сказать, активного противодействия гитлеровцам, саботажа там и так далее, то, чем вообще традиционно занимался орган разведки. И более того, вся радиосеть Коминтерна практически в значительной степени работала на службу советской разведки, потому что ко времени начала войны многие контакты Москвы с ее людьми были по какой-то причине утрачены, так сказать, не функционировали, и советская военная разведка через радиосвязь Коминтерна налаживала связь с своими людьми, так сказать, получала людей от Коминтерна для этой работы. В общем, здесь сотрудничество было всесторонним. И Димитров в этом принимал самое активное участие. Буквально в первые месяцы войны состоялись его встречи с руководителем советской внешнеполитической и военной разведки. Была достигнута полная договоренность, и это сотрудничество уже приняло самые конкретные формы. Об этом мы будем говорить чуть позже. И еще я хочу сказать то, о чем вы ставили вопрос. В архиве Коминтерна сохранились спецсообщения, которые распространяло руководство военной разведки, касавшиеся Японии. Причем там было сказано, перечислены фамилии лиц, кому эти спецсообщения разведуправления направляются. Это обычно 8-10 человек, начиная со Сталина, там военное командование и так далее. И Димитров был в числе этих людей. То есть самые большие тайны, которые, так сказать, собирала военная разведка в тот период, были доступны Димитрову. Это я говорю касательно Японии. Но, конечно, уже у Красной Капеллы, это, об этом тоже мы поговорим, ГРУ узнавала информацию от Димитрова через его сеть, потому что непосредственно контакты ГРУ с Красной Капеллы, ГРУ этого не знала, но на деле контролировалась Гестапо.
То есть, независимо от того, что Красная Капелла как бы не была сетью Коминтерна, но Коминтерн обладал больше информацией, чем Главное разведывательное управление.
Вот это на заключительном стадии истории этой организации, когда уже...
Когда была двойная радиоигра.
Да, радиоигра немцев. Да.
Фред, тогда вот такой еще вопрос, касающийся деятельности Коминтерна. Вот вы сказали, что это как бы третья важнейшая разведывательная сеть, которая работала в годы войны. Но вот мы достаточно хорошо, может быть, конечно, не всех, да, далеко не всех, но знаем каких-то таких самых известных советских разведчиков. Да? Скажите мне, а вот в этой сети коминтерновской были ли разведчики, ну, которые, известность которых, в общем-то, была достаточно большой или стала большой после войны?
Вы знаете...
Или мы о них до сих пор ничего не знаем?
Я бы сказал так. Что-то известно, но далеко недостаточно. Ну, вообще, прежде всего, когда мы говорим о тех людях Коминтерна, которые в те годы занимались вот этими контактами... Эти же люди были связаны и с органами разведки или выполняли разведную роль. Ну, например, Клеман в Бельгии, он вплоть до его гибели, так сказать, был непосредственно связан с Коминтерном, и одним из последних сообщений, которые он передал в Москву незадолго до своей гибели, было то, что налаживаются контакты и связи между представителями западных союзников и германским командованием с целью предстоящего заключения, так сказать, мира между этими государствами. К сожалению, он только дал это сообщение в Москву, от него запросили подробности, но в архиве не удалось найти его ответов на этот вопрос.
Видимо, в дальнейшем уже занимался Штирлиц.
Ну, все может быть.
Все может быть, вот, да. Что касается, Фред, а что касается Рихарда Зорге?
Да, Рихард Зорге, здесь вообще очень интересная, так сказать, история, если судить ее по архивным документам, сохранившимся вот в архиве Коминтерна. Вообще, это был человек, который пришел в разведку из органов, из службы связи Коминтерна. В 29-м году он перешел в военную разведку и уехал в Китай, там потом в Японию и так далее. Это все очень хорошо известно. Но очень интересно, что вот в архиве Коминтерна сохранились те спецсообщения разведуправления, которые делались на основе донесений, которые присылал в Москву Рихард Зорге. И вот я попытался сравнить ту информацию, которая содержалась в этих спецсообщениях, это относится как раз к лету и осени 41-го года, вот те самые критические дни, когда, так сказать, сибирские войска практически спасли Москву, с тем, как препарировали эти сведения, полученные от Зорге, руководители ГРУ в своих спецсообщениях. Вы знаете, выяснилась очень интересная особенность. Дело в том, что Зорге имел своих источников информации в самых разных кругах японского общества и информировал не только через сведения, полученные от немецкого посла, другом которого он был, но и от представителей, так сказать, руководящих слоев японского общества о планах Японии. И в этих планах было, так сказать, две вещи. Первое, так сказать, сохранять военную угрозу для Советского Союза, армии, которые, японские, которые были в Маньчжурии. И второе, так сказать, вопрос о возможности японской агрессии в странах Тихоокеанского бассейна против Соединенных Штатов. Так вот, в донесениях Зорге эти вещи, так сказать, были даны так, как они, ну, становились ему известны. А в спецсообщениях руководства, которое получал среди других людей Димитров, эти сведения Зорге препарировались, подчеркивалась опасность нападения Японии на Советский Союз. И это сохранялось уже даже после того, как Зорге был арестован на основе других, так сказать, сведений. И вплоть в тот момент, когда уже Япония напала на Перл-Харбор, когда агрессия Японии развернулась на всем Тихоокеанском, так сказать, фронте, в спецсообщениях подчеркивалось, что Япония продолжает готовиться к нападению на Советский Союз. И, так сказать, эта опасность продолжает существовать. То есть мне кажется, что руководители ГРУ, с самого начала заняв эту позицию, уже дальше продолжали подправлять информацию в этом духе, ну, так сказать, то ли стремление сохранить честь мундира, а скорее всего сохранить свои собственные головы.
Ну, можно, наверное, предположить, что такого рода действия совершали не только с донесениями Зорге, но, видимо, и других разведчиков.
Я думаю, что да. И вот история, между прочим, с Красной Капеллой тоже показывает то, что некоторые сведения, которые приходили в Москву, как говорится, прочитывались, ну, не соответственно, объективное содержание этих сведений, а под определенным углом. Это об этом говорит и в своих воспоминаниях Трэппер, который известил Москву с самого начала о провале ряда звеньев его цепи. И дальше, когда непосредственно он был арестован немцами, и он как бы стал участником этой немецкой радиоигры, и в Москве очень долго, вплоть до того, когда Трэперу удалось передать сообщение о своем аресте в мае 43-го года, не понимали, что информация, которая поступает от всей этой сети, является информацией, проходящей через, так сказать,
контроль немцев.
Немецкий контроль. Правда, здесь надо иметь в виду, что немцы были вынуждены не давать нефальсифицированные сведения, потому что они понимали, что эти сведения будут проверяться. Там была и в военном отношении очень важная реальная информация. Может быть, это играло определенную роль. Но, по крайней мере, Трэппер в своих воспоминаниях говорит о том, что его первое сообщение о том, что часть его сети арестована и что их сведениям верить нельзя, была отвергнута руководителем советской разведки, потому что они получали, так сказать, от этих людей очень важные военные сведения, которые давали им сами немцы. Это была основная часть их радиоигры.
А скажите, пожалуйста, ну хорошо, это ГРУ так относилось к этим сообщениям, они как бы их вписывали в контекст собственных представлений, наверное, так сказать, о том, что нужно говорить и что, о чем нужно доносить начальству. А сам Димитров и вообще руководство Коминтерна тоже вмешивались вот в эти сообщения разведсети, в том числе коминтерновской разведсети?
Вы знаете, значит, а деятельность Димитрова можно судить только на основании имеющихся документов. В архивах, в дневнике, который он вел довольно скрупулезно в это время, он эту сторону деятельности, ну, не раскрывал, только, так сказать, штрихами касался.
Ну, да, ну что понятно. В общем.
Вот. Значит, Димитров пересылал в ГРУ те документы, которые он получил, значит, по своей цепи из Европы и посылал, соответственно, в эти страны те депеши, которые ему присылали из ГРУ, но своих рекомендаций никаких он не давал.
Фред, еще один вопрос, один из, по поводу деятельности вот этой коминтерновской сети. Где она была наиболее активной? Наверное, так сказать, такой достаточно удобный плацдарм для нее была Югославия.
Да, совершенно верно. Вы знаете, это огромное, огромное море документов в архиве Коминтерна как раз относится именно к этой сфере деятельности советской разведки и разведки Коминтерна. Причем, в отличие от документов, относящихся к Красной Капелле, там есть лишь как бы сопроводительные документы. Вот переслать просьба, такие-то указания, организовать встречи и так далее. А здесь у советской военной разведки с начала войны просто не было никаких своих связей. И в архиве сохранились многие документы, которые пересылались через радиослужбу Коминтерна людям из советской разведки. Вот одно из первых таких шифровок от 29 июля 1941 года, которое было направлено, значит, агенту военной разведки Роману, настоящей фамилии его была Видакович. Срочите ответ своими нотами в состоянии часовой и сапожной мастерских, музыкального магазина и библиотеки. Каков урожай на огородах? Срочно делайте заказы и покупки ценных материалов немцев, итальянцев и усташей. Координируйте работу с Антоном. Антон – это был другой разведчик, Серебряк. Требуем немедленной связи с музыкой. Слушаем по программе «Жду дела». Привет от жены и сына. Желаю успеха. Директор. Вот такая телеграмма. Естественно, мы, так сказать...
Фред, извините, пожалуйста, но вообще по тексту телеграммы вообще совершенно понятно, что это разведное донесение, а никакая не телеграмма. Вообще там, конечно, скрыть это вряд ли удалось, если вообще была такая цель.
Да, ну, я бы сказал так, что, в общем, вот эти информационные радиосообщения и коминтерновской сети, и разведной сети, когда вот такой вот надуманный шифроязык применялся, это было, так сказать, ну, рассчитано на людей, не относящих к сфере разведки или контрразведки. Естественно, при перехвате это бы легко бы прочитывалось, ну, вообще, противоположной стороной. Но, тем не менее, вот такой язык документов применялся. Мне... Так сказать, когда я встречал некоторые документы, вспоминался известный наш анекдот времен кинофильма «Подвиг разведчика». Вас продает
славянский шкаф.
Да. Вот совершенно точно я могу привести такие же, так сказать, шифровки для встречи на явках, так сказать, разведчиков и тех, кто их должен был обслуживать. Масса таких документов. Ну, просто время нам не позволяет в это углубляться, но здесь таких курьезных моментов, что человек должен быть одет в коричневый, он в руке должен держать журнал там «Берлин», «Рим», «Токио». Второй человек, который с ним встречается, тоже должен держать в руке этот. Один человек у другого просит огонь, потому что, так сказать, у него нет спичек. Кто достает зажигалку? Зажигалка не должна работать. Тогда он дает ему спичку. После этого второй человек спрашивает, что идет в кинотеатре, и должен услышать соответствующий ответ. Вот такого рода, так сказать, славянские шкафы, они все время фигурировали.
Ну, это действительно в стиле подвига разведчика, да. Еще один вопрос, вот короткий, до небольшого нашего перерыва. Вот эта коминтерновская сеть разведывательная, так сказать, как обширна она была? Она покрывала все страны практически, ну, Западной Европы? Или, вернее, даже не только Западной Европы, наверное, и в Азии она была, и...
Да. Вы знаете... Я совершенно, так сказать, четко могу сказать, что эта разведывательная сеть была в Соединенных Штатах, эта разведывательная сеть была во Франции, в Бельгии, в Нидерландах, в Италии, в Германии.
Болгарии, наверное.
В Болгарии. Но в Болгарии больше действовал не ГРУ, а, по-моему, больше действовала советская внешнеполитическая разведка.
Понятно.
Там была специфика. Ведь Болгария как бы официально была нейтральная страна, то есть там советское представительство было, и поэтому даже связи с компартиями шли через службу Фитина в значительной степени, то есть через советскую внешнеполитическую разведку.
Китай.
Затем в Швеции, в Дании.
Китай.
В Китае там было большое представительство советской разведки, но здесь как раз Коминтерн в этом деле активно не участвовал. На долю Коминтерна, так сказать, выходили конкретные связи с Мао Цзэдуном, вот с руководством Компартии Китая.
Спасибо вам за ответ на этот вопрос. У нас сейчас небольшой перерыв на выпуск новостей, и после чего мы продолжим беседу.
Цена победы. Цена победы. Неюбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое яснее, яснее, яснее.
Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы продолжаем программу «Цена победы», которую ведет сегодня Виталий Дымарский, это, соответственно, я. И наш гость Фред Фирсов, историк, проживающий ныне в Соединенных Штатах, с которым мы связались по телефонному мосту. И говорим мы сегодня, напоминаю, о Коминтерне. А тема – это разведывательная сеть Коминтерна, разведывательная деятельность Коминтерна. Ну и в конце программы мы поговорим еще и о роспуске этой международной коммунистической организации. Фред, мы остановились на том, так сказать, насколько далеко и насколько широко распространялась разведсеть. Перечислили достаточно много стран, но вот опять, наверное, выходит на первый план Югославия.
Да, здесь я хочу рассказать об очень важных реальных достижениях советской разведки и разведки Коминтерна. В Югославии работало несколько групп советских разведчиков, ну, несколько человек, по крайней мере, мне известно, трагически погибло. Вообще Югославия, после того, как ее захватила Германия, была разделена и выделена в качестве самостоятельного, как бы марионеточного государства Хорватия, где существовал свой фашистский режим. Но Хорватия была как бы независимой страной. И вот эту сторону, так сказать, вопроса очень активно использовали коммунисты. В Загребе была довольно активная группа советских разведчиков, которая использовала вот такую ситуацию этого марионеточного государства для того, чтобы, так сказать, щупальца разведки продвинуть и в другие страны. И через другие части территории Югославии советские разведчики уходили и в Италию, и в Германию, и даже более того, в одном из донесений советских разведчиков говорилось о сети, подводном укрытии немецких подлодок во Франции и о том, как уничтожить вот эту
базу.
И руководитель этой группы получил за эти сообщения благодарность от директора, руководителя советской военной разведки. Но вот и разведки Коминтерна, и советской военной разведки удалось добиться того, что в 43-м году, по крайней мере, я знаю три случая, три самолета с хорватскими летчиками, которые служили в германской армии, перелетели через линию фронта и опустились на советской стороне. Mm-hmm. Вот эти перелеты были непосредственно организованы вот советской разведкой. И Димитров, узнав об этом, тут же сообщил об этом Сталину, ну, как бы подчеркивая,
свои достижения
в этих событиях.
Фред.
Очень интересно огромное количество документов есть в архиве, относящихся вот, деятельности советской разведки, но мне бы хотелось привести такой очень любопытный документ. Значит, в июле 43-го года через Димитрова было переслано сообщение директора в Югославию. В Загребе, в старой гостинице «Ловачки Рок», улица Ильича, нами положено 1000 американских долларов, которые поручите взять вашему доверенному человеку. Передаю описание места. Ваш человек должен войти во двор гостиницы и по каменной лестнице подняться на первый этаж. Между комнатой номер 18 и лестницей находится клозет в две кабины. Необходимо стать к клозету лицом и войти в правую кабину, встать на унитаз и взять завернутый в газету сверток, который находится между резервуаром для воды и стеной. Напоминаю, что это гостиница «Ловачки Рок» в Загребе. Я бы рекомендовал советским, то есть российским туристам, которые бывают сейчас в Загребе,
посетить это историческое место.
Да. А кто знает, а может быть, разведчику не удалось.
Посетить это дупло, да. Фред, еще такой вопрос. Были ли контакты, вернее, даже так, было ли сотрудничество между разведчиками коминтерновскими и советскими? Контактировали ли они между собой? Получали ли некие такие общие задания? Или каждая сеть работала сепаратно?
Так сказать, на первой стадии как бы они получали общие задания. Потом эти задания уже конкретизировались. И, скажем, в Польшу, когда вылетела первая группа коммунистов, которая создала там рабочую партию, входил один человек, его подпольная кличка была Ксёндз, работу которого помогали организовать именно Наводка и другие лидеры компартии. Но вот таких случаев сотрудничества разведки и подпольно-коммунистической организации, в общем, можно привести очень много. Но, как правило, все-таки, так сказать, у них были разные сферы деятельности, разные, так сказать, направления работы и иногда даже противоречивые. Например, в отношении Болгарии Димитрову приходилось неоднократно напоминать руководителям компартии, чтобы они тех или иных людей не трактовали в своей печати как предателей, потому что эти люди выполняли задания советской разведки. А, соответственно, они себя и вели таким образом, а не как, так сказать, рядовые граждане.
Ну, понятно.
В общем, всякого рода здесь были, так сказать, нюансы и конкретные примеры.
И агенты далеко не всегда, видимо, знали друг друга, если даже работали в одной стране и в одном городе.
Да, да. Здесь проблема конспирации, так сказать, была первостепенной, и просто участники тех или иных подпольных организаций не имели никакого представления о том, кто является тот или иной человек. Нам могли принимать его и за противника, и за нейтрального человека, в то время как он мог быть одним из, так сказать, активистов военной разведки и так далее. В общем, случаев самых различных здесь огромное количество. Теперь у нас много с самого начала говорилось о Красной Капелле. Теперь я хочу все-таки конкретно рассказать о той роли, которую Коминтерн сыграл, так сказать, в истории этой организации. После того, как практически большая часть этой сети была арестована немцами, Трэппер бежал в Париж. И связь с ним осуществлялась через нелегальную французскую компартию, которая дала ему своих радистов, которые тоже довольно быстро, поскольку они вообще были непрофессионалами, и вообще деятельность радиста, она ведь, как правило, имеет очень ограниченный срок. Он очень быстро проваливается, потому что
его вычисляют просто, да.
Засекают. Вот. Но и сам Трэппер был в ноябре 1942 года схвачен немцами. Здесь он сразу заявил о своей готовности сотрудничать с гитлеровцами. И он избег, так сказать, мучений, пыток и прочее. С ним стали обращаться совсем по-другому. И у Трепера к моменту его ареста сохранились контакты с Москвой через французскую компартию. Об этом немцы знали. И во что бы то ни стало, хотели заполучить эти контакты. Трепер сказал, что он готов их предоставить. Вот. И надо только у Москвы получить разрешение. Значит, по радиограмме пошла от Трепера в Москву, что он просит встречи с своим связником. Москва, не подозревая о том, что это уже была радиоигра, дает такое поручение. И более того, она в течение 3-4 месяцев давала, так сказать, добро на эти встречи Трепера. А встреч все никак не получалось. Почему? Потому что у Трепера была договоренность с своим связником, что они встречаются не в день, обозначенный, так сказать, для встречи, а за 2 дня до этого, и не в то время, которое обозначено, а за несколько часов до этого. И поэтому немцы никак не могли понять. Есть договоренность, а встречи не получается. Есть договоренность, а встречи не получается. Вот. После этого они знали, что у Трепера есть еще один контакт через кондитерскую в Париже. Они попытались, так сказать, без Трепера установить связь с Жюльеттой, которая работала в этой кондитерской. Та категорически отказалась. Тогда немцы послали ей навстречу самого Трепера, естественно, под контролем. Он сумел предупредить ее, что на следующей встрече он передаст ей важный документ для переправки в Москву, и чтобы после этого она немедленно исчезла. И так и произошло. И благодаря этому в Москву попал доклад Трепера, в котором он подробно излагал историю провала своей организации и ту радиоигру, которую вели немцы. Вот этот документ Дюкло переправил в Москву через Брюссель, через Климана. И он пришел только в июле 1943 года. Но о том, что он его получил, он сообщил в начале июня. Вот с июня 1943 года руководство ГРУ уже знало о том, что вся организация, которую мы называем «Красная капелла», находится под контролем немцев. И все донесения, которые шли оттуда, так сказать, это были донесения, которые готовились под контролем немцев.
Ясно. Интересная история. Фред, у нас остается вот где-то еще достаточное количество времени все-таки, хотя не так много, чтобы поговорить о 43-м годе, о мае 43-го года, о распуске Коминтерна. Вот вы сами сейчас, когда вы говорили о том дупле с $1000 в Загребе, что это произошло в июле 43-го года, то есть после распуска Коминтерна.
Да.
Значит, как я понимаю, разведсеть Коминтерна работала и после распуска самой организации.
Да. Процесс распуска был, так сказать, не одновременным. Естественно, он занял некоторое время. Потом Димитров практически своим аппаратом перешел в ЦК, где был создан специальный отдел. Он сначала был назначен заместителем, потом руководителем отдела. Это будущий международный отдел ЦК.
Он тогда, по-моему, называл что-то внешней информацией или что-то типа этого. Да, но и все-таки вопрос. Хотя было известно еще, по-моему, весной 41-го года Сталин собирался распустить Коминтерн.
Да.
Но, видимо, затем все-таки начало войны на этих планах поставила, во всяком случае, такое временное, да, временно приостановили их реализацию. Временно приостановили их реализацию.
Да, мы говорили об этом.
Да, но почему все-таки, скажем так, некая идеологическая причина или политическая причина, которая подвигла Сталина на роспуск, в общем-то, даже судя по вашим рассказам, достаточно эффективной структуры?
Да, можно различать и какие-то объективные моменты. Мы уже говорили о том, что в условиях войны контакты между Коминтерном и Компартием осуществлялись с большими трудностями. В основном то через радиосеть, которая весьма ограничена. Посредством посылки людей это исключительные, так сказать, ситуации. И сами партии уже в это время стали, не все, но многие из них другими партиями. И вот необходимость в сохранении вот такой постоянной узды, какой являлся Коминтерн, она, в общем, уже исчерпывалась. Это одна сторона. А вторая сторона, конкретно, так сказать, дело в том, что в мае 43-го года в Москву приехал представитель Рузвельта, Джозеф Дэвис, в задаче которого в числе прочих...
Это письмо Рузвельта, да?
Вопрос о необходимости ликвидации Коминтерна. В Москве об этом узнали еще до того, как Дэвис приехал в Москву. Я думаю, что это мое представление, что здесь, наверное, ХИС, который работал в администрации президента, в ее, так сказать, международные подразделения, дал информацию. Может быть, какие-то и другие были источники информации. Короче, 8 мая 43-го года Молотов пригласил к себе Димитрова на разговор. И в ходе этого разговора было, они договорились о том, что Коминтерн надо распустить.
Но там, судя по всему, вот этот Дэвис привез некое письмо Рузвельта, в котором Рузвельт обосновывал причины, по которым не надо, что деятельность Коминтерна надо приостановить.
Но приехал он 20 мая, а вот это решение было,
13 мая, да?
Да, уже заранее. Причем Сталин очень настаивал, чтобы уже 20 мая это было в печати. Это не получилось, потому что, была процедура. Президиум Коминтерна разослал партиям предложение о роспуске. Он должен был от них получить ответ, и после этого должно было быть опубликовано решение о роспуске Коминтерна. То есть тут было определенное несовпадение. Хотя Сталин и попытался давить, чтобы это было все сделано 20 мая. Но этого не получилось.
Рузвельт, насколько я знакомился с документами, Рузвельт в этом письме предупреждал Сталина, чтобы было поменьше разговоров, о будущем разделе Европы, и, существование Коминтерна в какой-то степени выдает, что ли, будущие планы по разделу сфер влияния. И поэтому он просил быть Сталина, во-первых, поменьше говорить, быть поосторожнее в высказываниях, и в идеале бы распустить, конечно, Коминтерн.
Да. Вообще, внешняя политика Америки еще в довоенные годы была ориентирована на то, чтобы, убрать Коминтерн из политической арены. До войны советское правительство отвечало, что Коминтерн — это самостоятельная организация, мы к ним никакого отношения не имеем. Но уже в 43-м году, естественно, так ответить было невозможно. И потому и было принято очень быстрое решение о роспуске Коминтерна, которое не вызвало никакого возражения у коммунистических партий. Они, в общем, с одной стороны, определенно тяготились своей, реальной зависимости от Москвы, а вернее хотели, чтобы эта связь была, не афишированной, секретной. То есть они денежки хотели получать и получали после этого, но чтобы им никто этого не мог поставить вину.
Ну вот, вы знаете, я видел, просто читал в документах некие отклики на решение Сталина о роспуске Коминтерна. Вот просто две фразы. Вот во Франции парижская пресса пишет: «За лжеотречение от Коминтерна англо-американцы предоставляют Сталину свободу действий в Европе». Хорватия. В Хорватии, значит, это письмо Рузвельта Сталину расценено как лучшее доказательство готовности англо-американцев предать небольшие европейские народы большевизму. То есть это все не, то есть это был некий такой, может быть, обманный маневр, на который мало кого обманул в то же время. За этим же увидели, так сказать, более долгосрочные планы Москвы. И не только Москвы, вообще всех союзников по разделу Европы.
Да. Особенно активна была в этом отношении польская печать подпольная. Не прокоммунистическая, а прозападная. Она прямо это называла, в общем, игрой Москвы, так сказать, стремлением скрыть свои цели, обозначить их в другом виде и прочее, и прочее. Ну, тем не менее, видимо, в дипломатии такие ходы существуют, и это
безусловно
из тех моментов, которые осуществился.
Фред, и еще тогда один вопрос по поводу роспуска Коминтерна. Существует еще и такая трактовка, такая чисто идеологическая, что как бы Сталин заменил вот доктрину мировой революции на традиционную для царизма, для вообще такой традиционную российскую идею великодержавности. То есть он в какой-то степени отошел от концепции мировой революции в пользу вот такого панславизма.
Вы знаете, я уже об этом говорил. Дело в том, что Сталин в какой-то конкретный момент говорил то, что ему было в тот момент нужно и выгодно. Вот. То же самое и относилось и к идее мировой революции, и к идее победы коммунизма во всем мире. В период Второй мировой войны это было не нужно категорически. Угу. Момент, так сказать, развития союзных отношений с Западом, это тоже было очень мешало, поэтому тоже отвергалось. Но в глубине души, и в этом я убежден, Сталин от идеи победы коммунизма не отказывался. Он, так сказать, рассматривал разные ситуации в разных моментах. И одним из его замыслов уже гораздо позднее была история с Кореей. Но это не моя...
Это уже, да, это другая история.
Да,
Фред,
история.
Да, заканчивается наше время. Я бы под конец хотел вам задать вопрос, который приходили к предыдущим программам от наших слушателей. Вот Игорь, научный сотрудник из Санкт-Петербурга. Велось ли в Коминтерне дело производства? Сохранились ли архивы? Не оказалось ли что-то из них вне границ СССР? Где можно найти объяснение в этих архивах, видимо, по обстановке и намерениям Сталина весной и началом лет 41-го года, по пакту Молотова-Риббентропа и так далее? Вообще, как обстоит дело с коминтерновскими архивами?
Значит, основные архивы сохранены в Российском государственном архиве социально-политической истории. Там, собственно, архив Коминтерна. Огромный... С точки зрения важности, но не по количеству, документы имеются, хотя я их не видел, но уверен в существовании в президентском архиве. Они частично были переданы в РГАСПе вместе с секретными протоколами Политбюро, но думаю, что далеко не все. Значительное количество документов по истории Коминтерна хранится в документах НКВД, в архиве НКВД и в документах советской военной разведки. Но, сами понимаете, эти материалы недоступны.
И, может быть, последний вопрос от преподавателя из Москвы, от Анатолия. Какие самые главные белые пятна, по вашему мнению, в истории Коминтерна еще остались на сегодняшний день?
Да. Но прежде чем ответить на вопрос Анатолия, я хочу сказать, что существует очень важная для читателей документальные публикации в двух томах «Коминтерн» и «Вторая мировая война». Вот, так сказать, желающие проследить разные стороны деятельности Коминтерна в этот период, могут иметь дело не с историками, а с публикацией документов. Это очень интересная и хорошая публикация.
Спасибо за рекомендацию.
Теперь
белые пятна.
По вопросу о белых пятнах. Мое, так сказать, видение этой проблемы сегодня заключается в том, что то, что мы называем белыми пятнами, это относилось к Катыни раньше и к другим каким-то очень крупным узлам историческим. Сегодня в истории Коминтерна таких узлов я не вижу. Есть очень много невыясненных вопросов. В частности, конкретная история службы связи Коминтерна, взаимоотношения Коминтерна и НКВД, взаимоотношения Коминтерна и советской разведки уже более детальные. Ну и целый ряд других проблем. Но это уже конкретизация.
Но общая линия понятна и известна.
Общая линия мне представляется сегодня
относительно ясной. Хорошо. Спасибо. Я благодарю Фреда Фирсова за участие в наших программах. Это уже третья программа с его участием. Ну, а мы с вами прощаемся через неделю в очередной программе цикла «Цена Победы». Всего доброго.
«Цена Победы».